18-я лекция, конец 22-го, начало 23-го года, развитие церковной смуты. Первый пункт. Август 22-го года. Съезд живой церкви. Живой церкви в кавычках, да. Ну, в скобочках пометьте. Уже решен вопрос, что будет. Что будет лжесобор вот этой самой, так сказать, церковного раскола. И этот самый августовский съезд не что иное, как некое предсоборное совещание. Вот перед этим самым уже решенным лжесобором. То есть на него получено разрешение правительства. И в том же пункте, и тоже в кавычки берем, революция в церкви. Так ее сразу стали называть. Вот весь этот самый живоцерковный бунт, они сами, например, Теплинов тот же, стали называть революция в церкви. Второй пункт. Раскол в расколе, двоеточие. Образование группы СЦВ, Союз Церковного Возрождения. В скобочках Антонин Грановский, просто чтобы не было никаких. Председатель и, так сказать, организатор и вдохновитель Антонин Грановский. Это сентябрь 22-го года. Точка и в том же пункте создание параллельного ВЦУ. Параллельное ВЦУ тоже берем в кавычки, это тоже термин тех лет. ВЦУ – это высшее церковное управление, самозванное. Самозванное главным образом, а пока вот сейчас им верховодит Красницкий. Третий пункт. Письмо протест митрополита Сергия Страгородского. Это все тоже сентябрь 22-го года. И, наконец, четвертый пункт. Власти, придержащие середины 22-го до начала 23-го года. Итак, мы видим, что опять события сыпятся, как из худого мешка. То есть, как будто сплющивается время. За каких-то полгода опять целый ворох, и приходится его разбирать. Еще не успели или только что успели расстрелять митрополита Вениамина и еще троих с ним в Петрограде на пороховых заводах. А в это время в Москве уже открывается съезд живой церкви, каковому съезду, значит, предстоит, ну, в виде некоторого предсоборного совещания, предстоит разрабатывать те вопросы, то есть готовить как бы собор, выдвигать те вопросы, которые, значит, на соборе так называемом будут решаться. Мы с вами видели, что такое этот самый, вообще откуда взялось это движение. И это ведь фактически действительно бунт белого духовенства против черного. И только как бунт, только так его и можно расценивать. Мы говорили с вами далее, что само по себе вот это дело, это свидетельство просто давнишнего, вот этого пауперизма, той социальной приниженности, что ли, белого духовенства. И вот теперь, почувствовав, значит, себя в силах, оно вдруг, можно сказать, вскакивает и выскакивает. Да, на рыб прорвался. Как вспоминает очевидец, настроение живоцерковных батюшек было исключительно боевым. Не разойдемся, пока не добьемся своего. А своего они добиваются с 6 по 17 августа, как раз когда происходит расстрел тех петроградских мучеников. А что же им свое? Во-первых, они добиваются архиерейских митр, белое духовенство. Во-вторых, добиваются права на второй и третий брак. Да, уже будучи рукоположенными священниками. И заодно все, что следует, да. Пытаются сократить до минимума так называемую монашескую корпорацию. То есть такие вот, знаете, маленькие русские лютеры, пока что они еще действуют только словами. Призывают, значит, чтобы монахи все сняли свои монашеские мантии, бросили монашеские обеты, а уже те, кто пожелает остаться в монашестве, могут объединяться в трудовые братства, которые будут существовать под надзором белого священника. Да, я говорю, до сих пор они привыкли, что архиерей, монах, значит, управлял, а по-ихнему помыкал белыми священниками. Теперь это ближе даже не к Шолохову, а к Гоголю. Помните, да, помните, где вот эта вот вставная новелла про заседателя Дробяшкина, помните, деревня называлась «Вшивая спесь». Так вот эта вшивая спесь, там они решили, что теперь у них крестьяне станут помещиками, и все нарядились во фраки. А помещиков своих они решили разжаловать и нарядили их в зипуны. Только об одном никто не подумал, что слишком много тогда будет помещиков. Так и тут. Все белые батюшки собрались быть архиереями, но никто не подумал о том, что где ж на них найдешь столько епархий. Действительно. Приняли, значит, дальше резолюцию на этом съезде из 6 пунктов. И первый, самый главный. Живая церковь должна настаивать на снятии сана с патриарха Тихона. Второе. Предписывается немедленно прекратить поминовение его имени за богослужением. Третье. Предписывается увольнение архиереев-монахов, которые противодействуют обновленческому движению. Четвертое. Всех остальных монахов-архиереев перевести в другие епархии. Какие другие, а мне об этом уже, так сказать, без конкретики. Наконец, ВЦУ выразить одобрение и архиереям, признавшим ВЦУ, выразить благодарность. Конечно, вся эта дурацкая резолюция осталась вся на бумаге. Вот. Но пока что Красницкий, значит, сидит на коне. В конце этого, да, в конце монашеского съезда его принимает сам Калинин и чуть ли не вручает ему медаль в Кремле. Это, значит, 16 августа. Все еще вот это новое ВЦУ, так сказать, демонстрирует как бы свою власть. На самом деле, по сравнению со временем Петра Первого, у них, конечно, кусачка слаба. Они, в сущности, рассчитывают только на подавляющий государственный механизм. Но в том-то и дело, что вдруг, сразу после Петроградского процесса, ну и после Московского, тут прошли еще несколько процессов провинциальных по части церковных ценностей, но уже те провинциальные процессы прошли без единого смертного приговора. Обыкновенно им там давали сроки побольше, лет 5, а потом эти сроки, значит, в ЦИК сокращал. А самое главное, что газеты абсолютно перестали писать о каких бы то ни было голодающих. То есть было сразу решено с сентября 22 года, что все голодающие уже наелись и нечего валять дурака. То есть велено было считать их сытыми. Затем только что требовали, то есть священников вызывали в эти самые органы ГПУ, значит, направляя пистолет, приказывали, значит, присоединяться к революционному церковному движению. И вдруг все исчезло. Никого никуда не вызывают. Церковь пустили на самотек. То есть у кого внутри дребезжит, те поминают только восточных патриархов, но остаются верные приходы, прежде всего Николы в Клейниках, вот, которые поминают по-прежнему, то есть Мечовский приход, которые поминают по-прежнему патриарха Тихона, и никаких разговоров. Патриарх Тихон все еще под домашним арестом, уже после лжесобора его подвергнут месячному тюремному заключению. Но самый скандал разразился после августа, в сентябре. Антонин Грановский, которого в это время, значит, они уже от тебя назначили московским митрополитом, чтобы иметь его в качестве ширмы, а самим действовать за его спиной. А сама кандидатура Антонина Грановского, как мы помним, была подсказана Троцким. Вдруг Антонин Грановский взбунтовался, окрестил эту всю ВЦУшную, то есть живоцерковную шушеру, проходимцами, и объявил, что он создает свою собственную новую церковную группу. И эту церковную группу он сразу назвал Союзом Церковного Возрождения. Значит, провозгласил он ее 20 августа, сразу после этого съезда, и объявил, что ему живцами не по пути. 24 августа он обосновался в центре Москвы, в Иконоспасском монастыре, и там, значит, начал свою группу сколачивать. Организаторских талантов Красницкого он не имел, но как-то люди потянулись к нему, больше, знаете, даже из любопытства. А некоторые как-то ему, несмотря на то, что он вообще был человек всячески, так сказать, весь разбросанный и расхристанный, но иногда все-таки ему доверяли больше Красницкого, потому что явная связь Красницкого с чрезвычайкой всем была известна, и уж больно многим не хотелось руки марать. И так на первых порах вокруг него соберется человек 400, потом их число начнет резко падать и дойдет до 28. Тем временем Бедный Красницкий, ничего не подозревая, создает ЦК «Живой церкви». И в этом ЦК создает Политбюро. То есть происходит факт откровенный. Понимаете, а они невольно оказались актерами. Они невольно оказались актерами, потому что вся их комедия, это же факт. И выходит, что одно к одному. Антонин, во-первых, значит, громит этих самых живцов, как Халуев, а его собственная программа была примерно такая. Архиерей и миряне, как паства, без вот этого вот подстилающего слоя белого духовенства. То есть прямо противоположное. Да, да, всего много. Тогда что оставалось делать? Началась вот такая вот мелкая драка, мелкая мышиная возня. Красницкий сначала в своей темной газетенке, значит, обвиняет Антонина, что вокруг него сплачивается контрреволюция. Потом он идет жаловаться в те же органы ГПУ и просит выслать Антонина из Москвы, поскольку у него там в Законоспасском сборный пункт контрреволюции. И вдруг получает громаднейший афронт. Ему объявляют, что напоминают, что церковь отделена от государства, и что правительство не имеет ничего против второго ВЦУ, то есть параллельного. И по-настоящему все-таки голос трезвый и церковный в этой всей подлой и пошлой возне раздался все-таки только из Владимира. Только от Сергия Страгородского, которого, значит, в июне после этого заявления выпустили из Нижнего Новгорода и разрешили ему вернуться к его владимирской пастве. А здесь он дал свой ответ на резолюции августовского съезда. Вот только это и вот этот ответ следует зачитать. Я решительно протестую против тех, и, кстати говоря, опубликовал он это дело не больше, не меньше, как в «Правде». «Правда», 22-й год. От 23 сентября, не угодно ли. Я решительно протестую против тех постановлений Живой Церкви, которые приняты в ответ, в отмену основных требований церковной дисциплины и тем более вероучения. Некоторые из этих постановлений являются для меня недопустимыми, безусловно, а некоторые нарушают компетенцию нашего поместного собора, это будущего. А некоторые неприемлемы до этого собора. К первому разряду я отношу снятие отлучения с графа Толстого. Это значит посмертное, они решили прежде всего уничтожить, значит, некоторую память синодальщины, и как прогрессисты начали с того, что они, мол, снимают посмертное отлучение со Льва Толстого, и, следовательно, с толстовца. До этого толстовщина считалась несовместимой с принадлежностью к церкви. Теперь они, значит, решили объединить то и другое или кооптировать. Итак, я отношу снятие отлучения с графа Толстого, отрицавшего божество Иисуса Христа, его рождение от Девы, воскресение и другое, что все содержится в символе веры. Ко второму разряду, то есть то, что находится вне компетенции поместного собора, я отношу разрешение священнослужителям вступать в брак и оставаться в сущем сане. На самом деле, если вдовый священник вступает в брак вторично, то он обязан снять сан и до конца жизни оставаться в сане, в положении мирянина. Не исключая и архиерея, они на своем этом живоцерковном августовском съезде пытались провернуть и такую резолюцию, чтобы сами архиереи тоже вступали в брак, притом столько раз, сколько им заблагорассудится. Впоследствии все это движение превратилось в непрекращающийся фарс. То есть те, которые немножко поприличней, венчались просто в мирском платье. То есть как бы они оставались тайными священниками, или, будучи архиереями, имели тайный брак. Но были и такие забулдыги, вроде Петра Воронежского, тоже архиерея из белого духовенства, который венчался прямо в своем архиерейском облачении, и над ним держали митру, а над невестой венец. Надо сказать, что подойдут 30-е годы, в конце 30-х этих обновленческих архиереев перестреляют самих. Просто потому, что, так сказать, колесо истории крутится. Если до пострига в монашество, это возможно, да. И это возможно, если до пострига в монашество, например, овдовевших, сколько угодно, пожалуйста, у Иннокентия Московского Веньяминова было же четверо детей, он же перед этим белый священник. Так вот, не исключая и архиерей. У него всегда канонические ссылки, то есть 44-е правило 6-го Вселенского собора и 25-е апостольское. Разрешение священнослужителям вступать в брак после хиротонии. Апостольское правило 26-е и 6-е и 6-го Вселенского собора правило 14-е. Допущение к священнослужению второбрачных. Апостольское правило 17, Василия Великого 12. Или женатых на вдовах. Апостольское правило 18. Так как нарушение указанных правил влечет за собой безусловное запрещение и даже извержение из сана, то и сознательно участвующий в священнослужении с запрещенным или изверженным, или разрешающий такое священнослужение, подпадает тому же. Таким образом, первое, нарушителям я не могу и не буду давать разрешение священнодействовать в моей епархии. Второе, женатые епископы впредь до разрешения дела на соборе не будут мною признаваемы в их сане, а равно и рукоположенные ими. Третье. Сам я вынужден прекратить общение как с нарушителями этих правил, так и с теми, кто будет разрешать такие нарушения.
Он не разрешил бы второй брак для царей?
Так это для царей. Царь-то мирянин. Дело в том, что Красницкий, пока он был запрещен митрополитом Вениамином, и Алексей Симанский, викарный архиерей тогда, с титулом Выборгский, имел славу снять с него запрещение, как из Белкова, как и из Веденского. Так что он пока еще бесчинствует, но остается законным. В это время синод уже отчасти пересажали, отчасти разогнали. Тихон под арестом. То есть к 22-му году все вот органы, избранные собором, во-первых, были избраны на 3 года, и полномочия их прекратились с 18 по 21 год. А во-вторых, они не могли и физически продолжать, так сказать, отправлять свои обязанности, потому что учинили большевики раньше еще полный разгон. Но в том-то и дело, что здесь большевики вдруг по непонятным причинам напустили церковь на самотек. Из тех троих, кто подписал свою поддержку в адрес ВЦУ, уже в сентябре отошел Сергий и с ними порвал. Евдоким Мещерский объявил о создании собственной группировки. А Евдоким Мещерский, который еще пока что Нижегородский. И, наконец, Серафим Мещеряков Костромской вообще сейчас сидит тише воды, ниже травы и никуда не, так сказать, не проявляется. Все затихло. И только на поверхности вот такие вот эти самые средненькие такие вот проворные деятели пытаются, значит, что-то такое сколотить, но больше всего делают вид, что ничего не происходит. После того, как в сентябре же Красницкий получил такой щелчок по носу, он вынужден был совершенно, так сказать, тоже прийти. Наконец, той же осенью 22-го года образуется третья группировка во главе с Введенским – СОДАТ. СОДАТ – Союз общин Древнеапостольской Церкви. Да. Что такое была Древнеапостольская Церковь, это он знал разве что понаслышке. Но вдруг все, как с цепи сорвавшись, сразу же создают собственные группировки, и каждая из этих группировок претендует на первенство. То есть так называемый обновленческий раскол, ну, без обновлений, без всякого, конечно. Так называемый обновленческий раскол начинает вдруг дробиться, а по сути дела сыпаться. И вот этот процесс, который потом назовет Краснофлевитин, война всех против всех, эта комедия продолжается до самого конца 22-го года. Точнее говоря, фарс. Нам остается все-таки спросить себя, где же была вот эта всесильная большевистская власть, которая, казалось бы, сама спровоцировала. Патриарх связан подпиской, собственно, патриарх сидит под домашним арестом. Эти самые большевики, казалось бы, сделали ставку на ВЦУ. Но с другой стороны, если они собираются, значит, устроить вот такую вот подставную, что ли, лжецерковь, то зачем им тогда параллельный церковный центр, параллельное ВЦУ и так далее. Ведь за питью, например, высшими церковными организациями наблюдать-то труднее, чем за одной. Дело в том, что у нас, вообще говоря, в нашей вот этой псевдоисторической науке, и особенно что касается событий не столь давно прошедших, ну, в рамках одного столетия, бытуют в сущности очень, очень грубые и в сущности наскоро сколоченные схемы. Нет, еще хуже. Дело в том, что мы иногда, то есть чаще всего приходится читать, что существует, что значит существовали большевики, вот такой вот грозный монолит подавления, которые, значит, являлись гонителями церкви. Существовали церковные предатели, вот эти самые живцы. Существовал гонимый патриарх Тихон. И существовали стойкие церковные борцы, впоследствии правые раскольники. Сейчас вот их некоторых канонизировали. На самом деле при наложении на реальные исторические события эта схема начинает сразу трещать и рассыпаться. Первое, что надо запомнить, большевики никаким монолитом не были, и уж тем более монолитом грозным. Вот с этого надо было начать, то есть за кулисами большевистской власти при одной единственной марионеточной фигуре, а именно Калинине, который реальной власти никакой не имел, на самом деле за кулисами большевистских верхов шла страшная темная рукопашная, действительно борьба за власть. В свое время при жизни Ленина у того менялись, постоянно менялись подручные, но полная власть крепчайшая оставалась в его собственных руках. Но до времени, 26 мая того же 22 года его разбил паралич. И вот, начиная с этого паралича, как только немножко он, значит, отошел, его отправили в Горки, но на самой большевистской верхушке началась борьба за его устранение. И главными деятелями по устранению оказалась тройка: Сталин, Зиновьев и Каменев.
И Никаким!
А во-первых, от него скрыли.
От народа.
Конечно. Все списали. Так это все списали на выстрел Кафлан. Не написали, что это инсульт. Конечно, конечно, совсем разница. Мы помним, что главным разработчиком антицерковной политики был Троцкий. Но из него, из-под него, из-под самого ускользала почва подряд. И когда в декабре кое-как поднялся Ленин и даже вернулся в Москву и в Кремль, то первое, что он сделал, это он восстановил с Троцким сердечный союз против Сталина, Зиновьева и Каменева. А они на своем закрытом заседании Политбюро назначили Сталина ответственным за здоровье товарища Ленина. И это называется, что пас волк кобылу, оставил хвост до гривы. И, наконец, вся антицерковная политика была Лениным вдохновлена. Троцкий — это разработчик, так сказать, рабочая лошадь. Но как только Ленина сбагрили в горке, так все законопроекты стали проворачиваться именно те, которые были противоположны его политике. Это тоже была вот та внутренняя работа. Не нравится — провести. Это была политика Сталина. Конечно, конечно. И вот где кто? Голубчик, да Дзержинский — это человек третьего круга. Потом, да, беспризорником — это вот как сейчас Шевкунову велено колхоз, значит, устанавливать. Таким образом, оказалось, что пятерка 3-2. И она действительно... Вот им предстояло додраться. Притом все-таки один из них, Зиновьев, создатель Коминтерна, Троцкий все-таки победитель в гражданской войне, главковер и первый оратор на всю страну. Да, Бухарин, автор азбуки коммунизма, еще молоденький, но он в это время притирается к Сталину. И, наконец, Сталин, ничем не знаменитый, по-настоящему прибирает уже вожжи к рукам. А Каменев так. Каменев пока что Зиновьеву в паре, как сиамские близнецы. Но пока они тоже лучшие друзья Сталина. И вышло, что Ленин-то и Троцкий оказались в меньшинстве. И вот после этого прекращение кампании оголодающих, какое-то странное попустительство в отношении церковных дел, объясняется очень просто. Гонителем стало не до гонений. Вот и все. И вот таким образом подходит конец 22-го года, вот этого действительно страшного, но и судьбоносного. И начинается год 23-й. В конце концов, этот самый обновленческий лжесобор назначается на пасхальные дни 23-го года, где-то в апреле. Уже то, что было на вот этом августовском съезде, который сыграл как раз роль предсоборного, все прошло как раз вот на лжесоборе апрельском 23-го года. То есть, прежде всего, белые батюшки, значит, берут реванш. Кстати, никто из приличных людей участием в этом самочинном сборище себя не запятнал. Даже Евдоким Мещерский приехал за 2 дня до закрытия, уже после того, как все резолюции были приняты. Сергий Страгородский посажен, отбывает свою 3-ю посадку. Серафим Мещеряков из Костромы не явился. И получилось, что из 56 архиереев только 15 законных, остальные вот эти вот все белые батюшки, которых, значит, наскоро тут они абсолютно незаконно на Херотонисоне, одного вдового протоиерея рождественского из Московской духовной академии, Херотониса Литьянова. Он уже, так сказать, только когда проспался, понял, что произошло, но, конечно, ни епархии никакой он не принимал, ни никакого назначения тоже не получал. Предпочли забыть все, чему училась. Дело в том, что, извините, церковно-каноническое право существует для людей церковно-дисциплинированных и законопослушных. Для таких озорников никакого церковного права не существует. Они подчинялись совсем другому, мечте. Действительно, как те мужики из деревни «Вшивая спесь». То есть, что мы теперь будем помещиками, и они именно нарядились во фраки. Так и эти все нарядились в митры, амафоры и взяли жезлы. А, нет, это же в Киеве. Только не в Лавре, а во Владимирском соборе. Священномученик Макарий, умерший в 15 веке, вот они от мощей взяли его руку и рукоположили, так это же самосвяты так называемые. И это же вот эти самые украинские самостийники. Да. Так вот, человек 15 оказалось, и то вот прежнего так законного поставления, и то самого такого небольшого разбора. Как раз из таких вот более или менее известных и у нас с вами встречавшихся архиерей в этом соборе запятнал себя Пимен Пегов. Мы помним его как председателя Всеукраинского собора. Затем Виталий Тульский, тоже в Веденской, Вениамин Муратовский. Нет, Пимен из века. Пимен, так это вот Пимен от Пегов. Что вы, Пимен из века 10-го года рождения, ему 13 лет в это время. И когда его постригут, так его постригут в параклите и абсолютно... Абсолютно законно. Ну да, параклите. Что? Эти архиереи, правильно рукоположенные, вы знаете, как вам сказать, кто как. А были такие, что... Вот как этот Пимен Пегов, он еще и тогда, в 18 году, решил, так сказать, толковаться вот с этими самостийниками. Может быть, и для того, чтобы как-то их удержать в церковных границах. Но оказывается, что коготок увяз всей птички в пропасть. Но к чести его сказать, он покаялся в 35 году. То есть задолго до войны, задолго до 43-го года, когда возвращение в церковь приобрело массовый характер. Затем совсем маленький вот этот вот Леонид Вернинский, то есть викарий Московской епархии, затем человек, имевший разные там личные неудовольствия, Корнилий Вологодский, словом, странных. Ну, конечно, Антонин Грановский, это нам известен, что это за публика. Вот. Вениамин Муратовский, это Рязанский. Виталий Тульский впоследствии вернется в 43-м году. А Артемий, так называемый Петроградский, это это викарий Петроградской епархии с титулом Сестрорецкой. Он потом несколько раз будет переходить в обновленчество, каяться и снова переходить, то есть будет болтаться. Но, однако же, оправдывая себя, будет говорить, что вот первое мое уклонение произошло под влиянием заявления трех, то есть включая Сергия Страгородского. Все время в одном и том же сане, тут одно время ему дали архиепископа, потом его сняли. Да, именно на выслугу лет. Вот. И все остальные откровенные бесчинники. Петр Блинов из Сибири, Петр Сергеев из Воронежа. Вот такое вот бесчинное, буквально сорвавшееся со всех катушек, белое духовенство. Затем быстренько им тут всем насовали митрополитов и так далее. Но главные их деяния, как говорится, самые простые. Главное деяние – это лишение патриарха Тихона не только сана, но и монашества. И, разумеется, тут же обвинение в контрреволюции, тут же обвинение, значит, на него же вот эти вот все эксцессы недавние по части церковных ценностей, все это на него списано. Затем особая резолюция о монашестве – это не только, значит, ну как бы параллельный епископат, то есть где-то они решили сохранить и черных, но только с тем, чтобы этот епископат из монашествующих, ну, был, так сказать, на марионеточном положении. Вот эти правильно рукоположенные, чтобы они отправлялись на самые дальние епархии. А вот те 15 человек согласились, но Антонин все время рвался с цепи, как медведь. Затем было принято постановление о закрытии всех монастырей, но с тем, чтобы оставить не в городах, а только в сельской местности, трудовые общины. Вот трудовые общины из монашествующих было постановлено сохранить. Очень порывались принять резолюцию об осуждении почитания святых мощей. Но тут выступил с громовой речью Боярский. И это, кстати говоря, священник, который, ну, мы помним его, он всегда тут проповедовал в рабочих окраинах. И это вот, пожалуй, единственный священник, который вот из этой самой обновленческой своры, который все-таки сохранил некоторое личное достоинство и не требовал себе никаких ни митр, ни наград, никаких регалий. Ну, он же и пострадал прежде всех, то есть в 34-м году его посадили в Иванове и по непроверенным данным в тюрьме расстреляли. Все остальные резолюции, собственно, мало кого интересовали. Разумеется, дали автокефалию Украинской церкви, но ее никто не признал. Ну, там новый стиль, это вообще, так сказать, пустое. Тоже это дело мало кого интересовало. И, наконец, главное все-таки дело этого самочинного сборища, это опять-таки борьба за несуществующую давно уже власть, поскольку по-настоящему поддержки властей гражданских они уже лишились. к этому времени. Так вот, борьба за несуществующую церковную власть, за вдутые места, вот она главным образом занимала их главное внимание. Вот здесь Введенскому удалось свалить Красницкого, самозванцы, хиротонисы или нового самозванца с именем архиепископа Крутицкого и заместителя председателя вот этого уже нового ВЦУ. Вот, собственно, главное, чего добиться. Дальше оказалось самое трудное. Понимаете, вот на этих самочинных сборищах можно распинаться, произносить дурацкие речи и так далее. Но по-прежнему перед настоящей благодатной церковной властью они чувствовали некоторое дребезжание нутра. А уже чтобы перед властями-то хоть, по крайней мере, не осрамиться. Они обязаны были резолюцию своего шутовского съезда сообщить патриарху Тихону. И вот здесь очень любопытно, как это дело разворачивалось. К подъезду третьего дома совета был подан автомобиль «Фордик». Редчайшее явление в те годы, когда в Москве ездили на извозчиках. В автомобиль сел взволнованный Петр Блинов в белом клобуке. Это значит сибирский белый священник, получивший шутовской белый клобук с титулом митрополита сибирского. Рядом с ним уселся невозмутимый епископ Тульской Виталий. Епископ Тульской Виталий – это человек старой хиротонии, то есть законной, и, по сути дела, попавший в это безобразие, как кур в овощи. Никаким, он был лично строгий монах, никаким этим, прости Господи, целям он никогда не сочувствовал. Он был даже по-своему человеком благочестивым. Что же им руководило? Фактически он был абсолютно не готов. Вот эта синодальная система в сущности никого из них не подготовила к стоянию за веру. Если потом появились стойкие борцы или люди как-то ощутили вот ту последнюю черту, которую нельзя переступать, то это уже сами события непреодолимой благодатью подталкивали их к последнему решению. А так, не будем забывать, что синодальное это устроение тоже было попранием всех церковных правил. Поэтому сменилась власть, и они, голубчики, просто поклонились новому кесарю, забыв, что кесарю отдается кесарево, а Богу Божье. И рядом столь же невозмутимый Красницкий. С трудом уместился тут же протоиерей Дикарев. Рядом с шофером уселся протодьякон Добров. Калужской заставе в Донской монастырь скомандовал он протодьяконской октавы шоферу, и автомобиль, сделав разворот, помчался через всю Москву к Донскому монастырю. Петр Блинов признался, что впервые едет в автомобиле. Епископ Виталий признался в том же самом. Слегка посмеиваясь над провинциалами, Кратницкий сказал, что с автомобилем часто случаются катастрофы. Ехали же они вручать законному патриарху постановление этого лжесобора об извержении его из сана. Когда приехали, у ворот стоял другой автомобиль, в котором еще раньше приехал Тучков. Обменялись рукопожатиями, и Тучков ввел их в покой, где находился под домашним арестом патриарх Тихон. Ну так, Тучков должен был быть просто как представитель гражданских властей. Ему же надо было это все наверх в политбюро докладывать. Когда расстреляют Петра Блинова, протодиакон Добров и протоиерей Дикарев исчезнут, так сказать, под видом сторожей или этих самых ночных смотрителей, и только Виталий Тульский, прошедший, то есть Введенский, прошедший весь этот позорный путь, в 43-м году просто принесет покаяние, но уже после избрания патриарха Сергия. Он на старости лет, а он скончался уже в 50-е годы, на старости лет он уже просто припомнит эти, значит, моменты, так сказать, в больших подробностях. Приехали мы в Донской. Я один был среди делегатов монах, потому меня и взяли. Народу собралось с передачами для патриарха, видимо-невидимо. А не надо забывать, что как только по Москве разнеслось, что патриарх под домашним арестом, все это поняли правильно. То есть, что ему в Донском монастыре организовали импровизированную тюрьму, а в тюрьму передачи носят. И они, значит, все потекли в Донской монастырь с передачами. Конечно, куда же? Входим, впереди Блинов. Тот сейчас Василий Иванович, это он патриарх, мы вам принесли определение собора по вашему делу. Не угодно ли вам будет прочесть его? И подают Тихону определение. А что, переменился ли при этом Тихон в лице? Спросил Введенский. А это идет 43-й год, эвакуация. Да нет. Да он, я думаю, не способен был меняться в лице. Всегда был одинаков. Сел к столу, надел очки, прочел и написал свой ответ. Надпись патриарха на определение лжесобора была следующая. Прочел, точка. Собор меня не вызывал, его компетенции не знаю, и потому законным его решение признать не могу. Патриарх Тихон, Василий Белавин, 22 апреля, 4 мая 1923 года. Вот это, собственно, как раз то, чем как нельзя лучше нынешнюю лекцию закончить. Да. При Екатерине первый белый священник, который получил митру, был ее духовник. Молимся.